Гостиная. Гостиная.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Музыкальная гостиная». У микрофона Наталья Свойская. Ни для кого не секрет, что слушать музыку – это огромное удовольствие. А слушать музыку в хорошей компании – удовольствие вдвойне. Ну, а слушать музыку в компании профессионала – вообще бесценно. Сегодня у нас есть такая возможность. У меня в гостях музыковед, доцент Санкт-Петербургской консерватории, кандидат искусствоведения, композитор Петр Анатольевич Чернобревец. Здравствуйте,
Петр. Здравствуйте.
Петр Анатольевич, скажите, пожалуйста, кто такие вообще музыковеды?
Мне всегда представлялось, что музыковед – это призвание.
То есть это не профессия, вы считаете?
Профессия по необходимости. Профессионализм, несомненно, присутствует. Профессия изучать музыку, профессия разбираться в музыке именно с позиций нелюбительских. Надо испытывать к этому очень большое влечение, чтобы отставить мечты о какой-то карьере исполнительской, о том, чтобы выступать на сцене и полностью посвятить себя углублению в музыке. Истинный музыковед – тот, который сочетает теоретические и исследовательские занятия с практикой. Еще Римский-Корсаков говорил, что, собственно, теоретика как такового не существует. Кто-то является исполнителем, кто-то сочетает еще и с другими сферами. Практически всегда музыковед – это и педагог. Это наиболее естественно.
Я хочу пояснить и рассказать о том, что поводом для нашей сегодняшней встречи с Петром Анатольевичем Чернобревцем является выход в свет его книги. Я так полагаю, что это, наверное, итог многолетней исследовательской работы, и я бы хотела сейчас, чтобы вы об этой книге рассказали мне и нашим слушателям.
Книга называется «Основа музыкальной эстетики», и, наверное, речь об этой книге будет очень естественным продолжением нашего предшествующего разговора, потому что здесь я попал в такую ситуацию, в которую, может быть, попаду не всякий раз, попаду очень редко, но ситуация счастливая, когда я могу обратиться в серьезной работе. Это не популярная литература, это серьезные исследования, но, тем не менее, я могу обратиться и к профессионалу, и к любому человеку, который не имеет профессионального образования, но серьезно интересуется вопросами как музыки, так и философии, психологии, искусствознания в целом. Вот мне кажется, эту задачу мне удалось решить, может быть, в ущерб некоторым особым положением, которое требует специальной терминологии, но так как речь идет об эстетике, что и отражено в названии, то именно эта область позволяет обратиться к более широкому кругу читателей. Вот это мне особенно приятно.
Да, я подтверждаю, что действительно на страницах книги мало встречается специальных музыкальных терминов, и действительно для того, чтобы ее прочесть и понять то, что в ней написано, совершенно не обязательно обладать вот всем этим огромным глоссарием, который, собственно, является языком всех музыкантов. Да? То есть язык ее достаточно широк, и, опять же, не сказала бы я популярен, но он не обращен сугубо к музыкантам. Мне кажется, что это, в общем, наверное, труд скорее философский, и в нем раскрываются такие понятия, как отношение субъекта и объекта, да, как музыкального произведения, пространство, время, их проявление в музыке. И вот по каким-то пунктам я бы хотела попросить вас, чтобы вы немножко углубились и подробнее рассказали вот об этих категориях, как они проявлены в музыке, и почему это может быть интересно не только человеку, занимающемуся музыкой углубленно.
Ну вот не случайно. И вам, для вас было актуально, когда вы читали книгу, не случайно, в первую очередь, вы обратились вот к этой проблеме субъект и объект в музыкальном искусстве. Мне кажется, что она является центральной. Эта проблема проходит красной нитью через все исследование. Это один из самых интересных вопросов, который возникает, когда мы анализируем наше восприятие музыки. Что представляет свое музыкальное содержание? Как оно приходит к нам? Часто говорят так: музыка несет определенный смысл, музыка доносит определенный смысл, музыка что-то нам вещает. Вот мне кажется, здесь в этих таких словах есть очень большая неточность, потому что мое глубочайшее убеждение, что музыка – это глубоко личное, что музыка есть только в нас самих и больше нигде. Музыка рождается только тогда, когда начинает чувствовать, мыслить, воспринимать конкретный человек, конкретный индивидуум. Собственно, если задуматься, Вот на страницах книги я об этом говорю подробно, но можно это сейчас сказать и более кратко. Если задуматься, что мы получаем извне, когда слушаем музыку? Очень мало, всего лишь акустический сигнал, и больше ничего. Но как только этот акустический сигнал достигает нас, так именно внутри нас пробуждаются чувства, эмоции, пробуждаются воспоминания, подчас бессознательные. Возникают ассоциации с тем, что когда-то было, а может быть, когда-то будет, а может быть, было не с нами, а было в какой-то другой жизни. Возникает сложнейший психологический комплекс. И вот именно эта сумма эмоций, мыслей, представлений, которые в этот момент возникают, вот это и есть, собственно, наша музыка.
В таком случае получается, что субъектом может стать и является каждый из нас. Да? То есть это не обязательно исполнитель, это не обязательно композитор, это слушатель.
Разумеется.
И здесь, наверное, возникает какой-то момент сотворчества, да, мы можем об этом
даже
говорить?
Даже не сотворчество, что... а собственно творчество.
То есть слушание музыки есть уже творчество.
Творческий акт. Вообще есть, по крайней мере, в музыкальном искусстве, три основных субъекта творчества. Это композитор, исполнитель и слушатель. Они абсолютно равноценны.
Петр Анатольевич, мне кажется, что пора уже предложить нашим слушателям сейчас именно этот творческий акт совершить, то есть послушать музыку.
Давайте послушаем. Очень известная музыка, шедевр. Это опера Вагнера «Тристан и Изольда». Вступление. Вот мне кажется, что Вагнер, решая вполне конкретную задачу, а именно выражая определенный круг образов, вот как вы сейчас сказали, проиллюстрировал утрированно в каком-то укрупненном виде тот процесс, который происходит практически всегда и у каждого. Это тема томления, которая призвана сосредоточить нас на бесконечном мгновении. Вот этот первый аккорд, знаменитый Тристанов аккорд, который возникает в начале оперы, он приковывает, завороженно приковывает наше внимание, и такое впечатление, что этот аккорд будет длиться вечность. Но в музыке ничто не может длиться вечность. И мы хорошо слышим, как впоследствии, наоборот, осуществляется движение непрерывное, наоборот, вот эта долгая остановка рождает последующий всплеск энергии. Томление должно было быть бесконечно, но эта бесконечность не может быть реализована. Thank you. На самом деле наше восприятие во многом точечно. И в каждый момент времени, когда нас достигает звуковая информация, я люблю говорить «звуковая атака», в этот момент и возбуждается, собственно, какой-то поток эмоций, на котором нам хочется заострить внимание. Мы хотим поймать это мгновение, мы желаем углубление в собственное состояние. Собственное состояние души – это и есть наша музыка. Вместе с тем, музыка – это непрерывное движение. И вот это сиюминутное состояние практически никогда не уловимо, потому что следующая музыкальная атака всегда перебьет это состояние. Она рождает состояние противоположное, состояние столь же сложное. С этим, наверное, связано и подчеркнуто взволнованное, подчеркнуто эмоциональное восприятие любого потока движения в музыкальном произведении.
Время и музыка – это, наверное, достаточно объяснимо и достаточно прочно ассоциируется в нашем сознании. А вот пространство и музыка вы еще разбираете, их взаимоотношения?
Ну, это очень сложная проблема, к которой обращаюсь не один я. Пространственные соотношения в музыке очень любопытны. И, конечно, в первую очередь всех интересует нереальное пространство, которое, конечно же, есть, потому что если музыка исполняется на сцене, то инструменты исполнителя отдалены.
Ну, законов акустики никто не отменял.
Да, да. Но, конечно, это не самое интересное. Самое интересное – это те пространственные отношения, которые возникают в нашем сознании, когда мы воспринимаем музыку.
То есть опять мы возвращаемся все равно внутрь себя, да? То есть опять мы от внешнего все равно и от объективного, грубо говоря, мы все равно возвращаемся к субъективному.
Причем эти пространственные соотношения, они даже очень зримы. Каждому хорошо известно, что когда он слушает музыку, то он представляет себе картины. Он представляет это и в свете, и в цвете, но он также представляет определенные линейные пропорции, пространственные соотношения, движение вдаль, движение вверх-вниз. Вот это пространство, которое воспроизводится в тот момент, когда, казалось бы, ничто не провоцирует его возникновение. Потому что реально, когда звучит музыка, казалось, мы должны иметь дело только с временными соотношениями.
Ну вот вернемся к временным соотношениям. Мы можем каким-то фрагментом проиллюстрировать, да? Вот. Вообще, в принципе, я своим ученикам маленьким я говорю так, что мы вообще все волшебники, потому что мы немножко управляем временем чуть-чуть.
Мы управляем временем, и время управляет нами.
Ну вот в музыке насколько...
Да, в музыке и так, и так.
И так
в музыке
и так.
Во многом время, наверное, управляет нами. Почему? Потому что музыка устанавливает собственное течение времени. Во-первых, есть такая очень интересная проблема. Есть время внешнее, есть время внутреннее. Опять все к тому же, что музыка – это внутренний мир, потому что мы прекрасно знаем, что музыкальное произведение длится вот такое-то определенное количество минут. Но время можем сказать, что это произведение, ну, наверное, оно века длилось. А бывает, что наоборот, проносится практически незамеченным весь музыкальный материал, как вихрь. Но это в реальной жизни. В реальной жизни тоже бывают такие обманы, которые связаны с течением времени. Но в музыке это все утрировано. И вот таких примеров как раз очень много. Я думаю, что вы сможете привести такие ситуации, даже отдельные произведения, которые ну, длятся какое-то адекватное количество, но оно кажется, что пронеслось как мгновение.
Ну, давайте проиллюстрируем уже.
Первая прелюдия, открывающая цикл, знаменитый цикл Шопена.
Сейчас прозвучала прелюдия Шопена номер один, и действительно мы почувствовали, насколько...
Совершенно уникальное течение времени. Мы ощутили, что мы перенеслись немножко в другое измерение. Мы жили музыкальной жизнью. И эта музыкальная жизнь подчинена совершенно иным законам.
Вы знаете, я бы вот хотела свой сейчас пример привести. То есть я все-таки склонна к тому, что музыкант тоже может временем управлять. Я все-таки склонна к тому, что это такое обоюдоострое взаимодействие. И вот в частности меня всегда поражает, насколько Моцарт был мастер управления временем. Есть такая сугубо теоретическое, да, изыскание. Вот есть такой размер 3/8, который всегда считается очень быстрым, быстро пролетающим размером, да, характерный для произведений быстрых, там, тарантеллы всевозможные какие-то такие. Вот. И тем не менее у Моцарта мы довольно часто встречаем очень медленные произведения, адажио, анданте. И вот я хотела бы, чтобы мы сейчас фрагмент сонаты послушали. Это соната си бемоль мажор, вторая часть, которая как раз написана вот в этом вот быстро пролетающем размере 3/8, но при этом насколько он растянут и раздвинут, и вот эти временные рамки, заложенные в свойстве, в характере этого размера. К сожалению, время нашей программы не может быть растянуто, поэтому я бы хотела, чтобы мы перешли к обсуждению каких-то других еще положений, которые в вашей книге высказаны.
Во многом управляющая центральная категория, доминирующая – это движение. Время и зависит от характера движения. Время во многом определяется характером движения, поэтому оно и относительно в музыке. Здесь есть масса интереснейших проблем, и мне кажется, что не последняя проблема – это начало и конец движения, потому что понятно, что пока идет музыкальное произведение, пока мы слушаем, мы включены вот в этот поток, мы не можем выйти из покоя движения. Сегодня, кстати, уже говорили на эту тему. А вот начальная точка. Есть такое впечатление, что музыкальное произведение – замкнутый мир. Вот мы вошли в это произведение, и до начала мы ощущаем какой-то обрыв, обрыв мироздания, если хотите. На самом деле ощущение ложное. Здесь можно сравнить с произведением других видов искусств, например, с литературным произведением, с романом. Мы же прекрасно понимаем, если это художественное и сюжетное произведение, прекрасно понимаем, что жизнь персонажей, жизнь героев не началась с того момента, когда начинаются события романа. И автор об этом часто говорит, он обращается к предшествующим каким-то явлениям, к тому, что было в судьбе героев раньше. Вот судьба музыкальной интонации – судьба музыкального сопереживания, она тоже не начинается в тот момент, когда раздаются первые звуки. Когда мы начинаем сопереживать, то есть когда раздаются первые звуки, когда мы слушаем музыкальные произведения, мы скорее подключаемся. Есть произведения, начало которых и ощущается как продолжение чего-то предшествующего. Самые яркие примеры – те, которые предполагают повествовательность, это жанры, которые предполагают повествовательность. Ну вот возьмем баллады. Вот хорошо было бы сейчас послушать, например, начало 4-й баллады Шопена. На мой взгляд, гениальный пример.
Петр Анатольевич, вы в своей книге обращаетесь также к такому понятию, как психология, музыкальная психология или же психология творчества, может быть, можно это так расширить, это понятие. Вот как наша психология вообще с музыкой связана?
Что касается психологии, здесь у меня есть довольно четкий ответ, и я эту мысль тоже пытаюсь провести, в том числе в своем исследовании. Я утверждаю то, что музыка – это просто часть нашей психической жизни. Вообще, музыку – это очень сложное понятие. В конце книги я пытаюсь дать некоторые ёмкие определения, но это не одномерное определение в любом случае, это не одноаспектное определение. Музыка предстаёт с разных позиций, музыка не сводится только к психической деятельности. Тогда мы вообще не сможем говорить о том, что музыка есть вид искусства. Но в том числе музыка – это часть нашего психического мира. Ведь музыка постоянно звучит внутри нас. Каждый индивидуум – это индивидуум музыкальный. Мы живем музыкой. Почему? Потому что всякий раз, каждый момент своей жизни мы ощущаем за счет того звучания, которые присутствуют внутри. Совершенно не обязательно, чтобы нас достигали звуки. Мы всегда воспроизводим звуки. Почему? Потому что есть такая часть нашего внутреннего мира, которая связана с постоянным, причем осмысленным звучанием, как мы говорим, интонированием.
Одним из ключевых терминов в вашей работе, и не только в вашей работе, да, и в работе вообще всех музыкантов, наверное, является это именно интонация. Что это такое интонация?
Это можно и узко и широко. Сейчас в современной отечественной науке этот термин часто понимается более широко. Это идет от великого музыковеда Асафьева, который впервые более широко трактовал этот термин «интонирование» как осмысление, осмысленное звучание. И вот я встаю на эту позицию, я стараюсь трактовать это понятие предельно широко, то есть интонационное – это содержательное. Собственно, без содержания нет никакой музыки, но содержание возникает, опять же, внутри нас.
Я бы хотела вернуться сейчас к началу нашей беседы, когда я вам задала такой вот, может быть, примитивный, но важный вопрос о музыковедах. И существует такая традиция многовековая уже объяснять музыку. В частности, это делается перед концертами, такие лекции. Вот композитор хотел сказать в этом произведении то-то, то-то. То есть существует музыка программная, да, мы знаем, это музыка, в которой композитор уже дал название, в которую заложен какой-то смысл. Но ведь попытки привнесения вот этой программности, они часто прикладываются и не только к программной музыке, но и к музыке непрограммной. Вот это может иметь место вообще такое навязывание? Это... Или это не очень корректно, скажите?
Это, к сожалению, имеет место постоянно. Нельзя навязывать слушателю позицию там, где не может быть единой позиции. И надо немножко уважать слушателя, потому что у слушателя есть свой внутренний образный мир. И здесь психологическая установка. Эта музыка обозначает то-то и то-то.
И все, уже шоры какие-то, да, на
да,
самом деле?
Да, и от этого трудно отстраниться. Я в своей книге я привожу
такое
высказывание.
Ну, вы приводите бетховенское высказывание,
да, так, что это...
как судьба стучится в дверь. Да.
Это высказывание, которое во многом предопределило несчастную судьбу этого произведения. Конечно, Бетховен выразил свои мысли. Это то, что наболело. Это то, что он ощущал. Только теперь по-другому невозможно воспринять эту гениальную симфонию, содержание которой превышает в сотни миллионов раз то, что заложено в этой фразе. Thank you.
то я хочу все-таки, чтобы мы послушали сегодня и ваши произведения тоже, Петр Анатольевич, поскольку
спасибо.
Вы композитор, и насколько я знакома с вашим творчеством, я успела обратить внимание, что у вас все произведения никак не называются. Сочинение номер один, сочинение номер два. Принципиальное отсутствие программы – это все, наверное, следствие ваших вот этих философских воззрений, которые вы вложили в книгу и которые вы сегодня в очень малой, конечно, степени, да, то, что мы успели сегодня с вами о чем поговорить. Это правда, это так? То есть ваша музыка есть продолжение вашей философии внутренней? Или это не связанные вещи?
Это не может быть соединено прямой линией.
То есть я вам все равно навязываю программу, да?
Нет, просто разные сферы деятельности, они все-таки отличаются. Так не может быть, что творчество иллюстрирует научные положения и подчиняется научным положениям, или научные положения, они просто описывают свою творчество. Это глупость, хотя, конечно, это как-то взаимосвязано, но это не прямая зависимость, тут нельзя проводить прямую линию. Тем не менее, конечно, все в человеке едино, и, наверное, я здесь не являюсь исключением. Наверное, не случайно, что при таких взглядах, когда я пишу музыку, мне также не хочется расшифровывать музыкальный смысл, какие-то оттенки музыкального содержания, те эмоции, которые возникают у меня, я не хочу навязывать потенциальному слушателю.
Ну что ж, к большому сожалению, наше эфирное время подходит к концу, и я хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня был доцент Санкт-Петербургской консерватории, кандидат искусствоведения, музыковед, композитор Петр Анатольевич Чернобривец, который рассказал нам о своей новой книге. Книга называется «Основы музыкальной эстетики». Это очень интересный труд, который, как уже было сказано в начале нашей программы, обращен не только к музыковедам, а обращен и к широкому кругу читателей, интересующихся искусством, философией, психологией и многими-многими широкими очень понятиями, которые в этой книге отражены посредством изучения музыки. Спасибо большое, Петр Анатольевич.
Спасибо вам.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. До свидания.